Уважаемые зрители, вновь здравствуйте. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии ведущий Дмитрий Бродвиков. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете сегодня задать свой вопрос по телефону 379-65-70, код города в Екатеринбурге 343. Также хочу напомнить о возможности задать вопрос под анонсом сегодняшней беседы в социальной сети ВКонтакте. Эти вопросы также прозвучат в нашем эфире. Тему, которую мы сегодня заявим, обозначим так: «Церковное образование для мирян». В гостях нашей студии сегодня священник Иоанн Парамонов, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Миссионерского института, доцент кафедры профессионально-педагогического образования Российского государственного профессионально-педагогического университета, ну и, конечно, в первую очередь, клирик Петропавловского храма города Первоуральска.
Здравствуйте, друзья.
Тициан, рады приветствовать вас в нашей студии. Благословите нас на эту беседу.
Ну что, с Богом. Господь Бог благословит. Давайте пообщаемся.
Вы знаете, тему, которую мы сегодня с вами обозначили, она не случайно, случайности нашей жизни, пожалуй, вообще нет. Прошел 11-й съезд законоучителей Екатеринбургской митрополии. Буквально сегодня он закончился. Совсем недавно, я не знаю, продолжается или не продолжается прием абитуриентов в Миссионерский институт, но, по крайней мере, до последних дней он, так скажем, продолжался. И вообще очень важное место, на мой взгляд, в жизни христианина занимает место для образования. Это образование то, после которого человек может получить какое-то удостоверение о том, что он прошел. Это может быть, могут быть простые лекции, это могут быть простые беседы. Все зависит от того, насколько человек готов, насколько у него есть время, насколько у него есть желание. И вот как раз-таки вы являетесь преподавателем Миссионерского института. Но прежде чем перейдем к обсуждению вот тех дисциплин, которые вы в вышеупомянутых вузах преподаете, давайте поговорим о том вообще, какие виды такого церковного образования для мирян мы можем назвать. То есть мы знаем о том, что есть церковное образование для, так скажем, людей, которые готовятся стать священнослужителями. Да. Это семинарии, высшие учебные заведения и средние общеобразовательные учреждения. Но вот все-таки для людей, которые священнический сан в дальнейшем пока не планируют для себя, так скажем, принимать, какие вообще виды такого образования для мирян церковного существует?
Да, Дмитрий, вы правы. Образование в жизни православного человека занимает особое место. Вообще православные люди, можно так сказать, это прежде всего мыслящие люди. И вся история церкви говорит о том, что вера наша не в знании, а в знании. Поэтому то и особое место уделяется всегда в церкви образованию. И вот на сегодняшний день мы можем говорить о образование для мирян, для тех людей, которые хотели бы послужить церкви, будучи мирянами. И мы видим развернутую, вот уже такую, можно сказать, выстроенную систему такого образования. Вообще, по большому счету, любое образование, оно ведь начинается с семьи, с того уклада, с тех традиций, с которыми ребенок сталкивается. На сегодняшний день мы видим открытие и ряда групп дошкольного образования для детей, которые еще только пошли в детский сад. Ведь это тоже есть первое знакомство, получение первых азов, связанных с православной культурой. Далее, для детей, опять же, есть воскресные школы. Вслед за воскресными школами мы можем говорить о православных гимназиях. Ну, а если мы говорим уже о профессиональном образовании, то это прежде всего кафедры теологии и, в частности, Миссионерский институт. Если мы говорим о нашей епархии, о Екатеринбургской епархии, то это Миссионерский институт, который является, по большому счету, уникальным учебным заведением. Его уникальность уже в названии – Миссионерский институт. Миссионер на сегодняшний день – это человек, который говорит о Христе. Вообще каждый православный человек, по сути, должен быть миссионером. Сегодня мы живем в сложное время. Сложность его заключается в том, что пространство миссионерской работы порой сужается до уровня квартиры. Ведь мы знаем, что многие
за родные... обеденным столом, да?
Да, многие родные и близкие, порой бывают люди не воцерковленные, либо люди, которые еще только делают первые шаги, и им также нужна помощь. Поэтому здесь, как никогда, можно будет приложить свои знания. Ну и еще один очень важный момент, то, что в 21 веке мы видим деятельность православной церкви в нашем Отечестве. К счастью, не замыкается лишь только рамкой церковной ограды. Она приобретает и активную социальную направленность. И здесь-то как никогда нужны грамотные люди, профессионалы, те люди, которые обладают и богословскими знаниями, и знаниями в области гуманитарных наук. И как раз таких-то людей и готовит в том числе Миссионерский институт и кафедры теологии, которые есть в ряде институтов нашего Отечества.
Прежде чем мы начнем говорить о таких конкретных дисциплинах, да, которые преподаются в этих вузах, вот скажите, насколько вообще такое церковное образование для мирян сегодня актуально? Как много людей, которые не просто любопытствуют, да, хотят чуть-чуть узнать, что это такое, а которые проявляют такой живой интерес, который не, даже не просто интерес, а интерес, который потом подкрепляется какими-то конкретными шагами? Я поступил, я записался, я начинаю изучать там, и так далее.
Да, вы знаете, ведь ответ на этот вопрос кроется вот в определении, что вообще такое образование. Вот в педагогической науке существуют различные подходы к сущности образования. Образование – это может быть как некий результат, то, что вы сейчас обозначили. Образование – это может быть процесс. Да, образование – это может быть определенная система, то, о чем сейчас я вот только что поведал, вот оно, выстраивание религиозного образования для мирян. И образование может пониматься как ценность. Так вот, для православного человека такое образование воспринимается как действительно погружение в некую аксиологическую матрицу, погружение в определенную систему ценностей, ценностей православной культуры. И знакомство с теми или иными дисциплинами как раз и позволяет уловить всю суть ценностных ориентации, которые вот, дает человеку православная культура. И такой человек, нет сомнений, он будет востребован. Ведь что значит востребованность? Это ведь не только моменты чисто с профессиональным устройством человека в те или иные церковные, церковно-приходские структуры, но и это прежде всего ощущение полноты бытия. Когда я для себя решил многие жизненно важные мировоззренческие вопросы. И уже исходя из этого, человек может выстраивать и свою жизнь, семейные отношения, воспитание детей, что немаловажно уже в 21 веке. Религиозное образование дает человеку возможность погрузиться в традицию, в том числе отечественной культуры. Ведь на сегодняшний день, во время вот такого постмодерна, мы видим оторванность, в том числе наших соотечественников, от тех традиционных норм, ценностей, которые бытовали в нашем обществе. И такая тенденция, она же не только происходит у нас в России, но и в целом по Европе. Поэтому то и религиозное образование, его ценность заключается в том, что оно позволяет воспитать в человеке человеческое. Да? Если мы говорим таким мирским языком. Ну, а если мы посмотрим на религиозное образование с точки зрения духовной жизни, то, конечно же, это и приобретение навыков духовной жизни, религиозной жизни, приобретение навыков общения с Богом, это, безусловно, востребовано, и эти знания, они необходимы человеку и для жизни вечной. Поэтому религиозное образование, так или иначе, должно быть свойственно каждому православному человеку в той или иной степени. Конечно же, не каждый может погрузиться так вот осознанно, получать высшее образование в Миссионерском институте или где-то на кафедре теологии. Но на сегодняшний день в ряде епархий, в частности вот в Екатеринбургской епархии, мы знаем, при больших приходах существуют катехизаторские училища, существуют воскресные школы для взрослых, где человек как раз может привести знание о вере в некую систему. Вот что очень важно. Такое образование дает на различных ступенях, дает ощущение системы знаний. Не разрозненности, вот там история церкви, вот тут вот какие-то догматические моменты вероучения, а именно система. Поэтому каждый в той или иной степени может приобщиться к этому величайшему знанию – православной культуры, которые, нет сомнений, опять же, повторюсь, будут востребованы.
Отец Иоанн, но все-таки одно дело – это знание, это получение образования, да, конкретно. Тот момент, когда человек о чем-то хорошо, в чем-то хорошо разбирается, да, так скажем. Но мы прекрасно знаем, что в советское время был предмет, где изучали религию, но изучали не с той точки зрения, как это применить в своей собственной жизни, а о том, как религию попытаться разбить в пух и прах. Вот на сегодняшний день сталкивались вы с ситуацией, когда люди получают это образование не для того, чтобы применить это в жизни своей, а для того, чтобы наоборот как-то, может быть, отойти от этой тематики, отойти или выйти из церковной ограды и так далее. Или, может быть каким-то таким образованным противником церкви. Это вот первая часть вопроса. И вторая часть вопроса, как вот эту все-таки образованность, как сделать так, чтобы эта образованность не затмила, самое главное, это все-таки веру в душе человека, чтобы оно не стало таким, как бы его навязчивой идеей, а стало действительно тем, чем он будет жить. Потому что иной раз, мы можем видеть людей, которые, может быть, и не знают ничего о вере. Они знают главное, что глава церкви Иисус Христос. Да. Они знают о Боге Троице, они знают символ веры, они знают молитву «Отче наш», они читают утреннее и вечернее правило. Им достаточно это для того, чтобы искренне молиться, достаточно для того, чтобы искренне верить, самое главное, даже без наличия какого-то такого вот образования.
Да, вот спасибо, очень хороший вопрос. По первой части вашего вопроса скажу следующее, что действительно высшие учебные заведения получают религиозное образование. Мирянин идет, как правило, уже целенаправленно, ведь получить образование, это значит, действительно потратить энное количество ресурсов и времени, и средств, и вообще интеллектуальных усилий. Оно требует некой самоотдачи. Поэтому здесь, как правило, люди идут уже все-таки целенаправленно. Вот насколько мне показывает мой педагогический опыт. А что касается второй части вашего вопроса, действительно, и в истории церкви мы знаем людей, которые не имели вот той, может быть, развернутой системы знаний о православном вероучении, тем не менее достигали святости. Мы знаем и тех первых мучеников, которые лишь только проходили так называемые огласительные беседы, а не имели возможности принять таинство крещения и были крещены, как учит церковь, в собственной крови. И опять же достигли святости, вот того идеала жизни. Поэтому здесь очень такой деликатный вопрос, я бы сказал. Но возвращаясь, ведь мы должны понимать человека вот в контексте времени. И возвращаясь к сегодняшнему дню, мы скажем, что на сегодняшний день очень много вопрошающих. И православный человек должен дать ответы на многие-многие вопросы, который будоражит сознание, может быть, еще обывателя, человека далекого от церкви. Это образование как раз помогает ему дать достойный ответ. И, конечно же, знания должны быть живыми. А они будут живыми тогда, когда человек именно живет церковью, живет таинствами, живет молитвой, когда человек анализирует свою жизнь в контексте православного предания, святоотеческого наследия, что немаловажно в 21 веке. Святоотеческое наставление – это, конечно же, некие вот те духовные тиски, которые как раз позволяют человека держать, опять же, в духовном таком формате православного человека, да.
Мы с вами говорили о том, точнее, вы говорили о том, что были те люди, да, которые приняли крещение своей смертью. Хотелось бы прочитать вопрос, который задает Михаил Лукашин в социальной сети ВКонтакте. Он спрашивает: скажите, пожалуйста, а есть ли в истории церкви примеры великих проповедников, миссионеров из мирян? Может ли мирянин подняться в миссионерской работе на уровень, сопоставимый с тем, которого могут достичь те или иные церковные иерархи? Спаси Господи, пишет Михаил.
Опять же скажу, что к миссионерской, вот такой просветительской работе призван каждый православный человек. Апостол говорит: горе мне, аще не благовествую. Потому горе нам, если мы не говорим о вере. И если мы посмотрим, опять же, в историю церкви, то мы увидим Ну, действительно, таких светил в миссионерской работе, в преподавательской деятельности. Это и профессора духовных академий, преподаватели семинарий. Это ведь те люди, которые внесли свой вклад в просвещение на Неве Христовой. И здесь, я думаю, здесь нужно действительно заручиться вот именно таким вот, гореть этим желанием нести Слово Божье. Ведь не секрет, что одна из важнейших проблем церкви – это проблема кадровая. И вот на сегодняшний день она решается достаточно серьезно. Она как раз решается ввиду того, что каждый крупный приход должен иметь в своем штате катехизатора, штатного человека-катехизатора, который бы как раз бы и решал многие вопросы, связанные с научением людей вере. Порой священник загружен приходскими обязанностями, требованиями, совершением богослужениями. И вот такой человек как раз является помощником, ближайшим помощником. А катехизаторская служение на сегодняшний день, оно же не укладывается лишь только в рамки огласительных бесед или в рамках бесед перед таинством венчания там, и так далее. А оно же всестороннее. Ведь люди порой приходят в храм с различными проблемами. И здесь как никогда надо быть подкованным и в области психологии, и педагогики, и, возможно, даже решения социальных вопросов и так далее. Поэтому вот катехизатора на сегодняшний день требует колоссальнейшая интеллектуальная подготовка прежде всего. И дай Бог, чтобы вот такие люди, они находились. Они есть, а это единицы, но они есть. И вот сегодня как раз был съезд закона учителей, и как раз я делал доклад на секции катехизаторов. Сегодня в Екатеринбургской епархии происходит подготовка, уже систематическая подготовка катехизаторов. И впереди их ждет аттестация. И ведь очень серьезная программа заявлена, которая поддерживается и синодальным отделом катехизации. И я думаю, такие люди действительно будут профессионалами своего дела, и они будут востребованы в крупных приходах. Да и не только в крупных приходах, везде по епархии. Это действительно сущная проблема.
Чуть позже мы затронем вопрос, касающийся того, что кого воспитывает, прежде всего, каких специалистов воспитывает миссионерский институт. Это, я так понимаю, что не только катехизаторы. А если все-таки говорить вот о катехизаторах, это явно могут быть воспитанники, так скажем, этого института. А скажите, кого мы называем катехизатором?
Катехизатор – это человек, который научает людей вере, который на сегодняшний день – это организатор тех или иных бесед, это организатор именно церковного просвещения внутри церкви, церковной ограды. Ведь дело катехизации – это дело не только подготовка людей перед крещением, но и посткрещальная катехизация, которая бывает и в воскресной школе для взрослых. И любая воскресная школа для взрослых, она со временем может трансформироваться и в катехизаторское училище, как то, например, произошло вот в Первоуральском благочинии. У нас в том году было открыто катехизаторское училище, когда действительно люди пришли с жаждой получить уже систематические знания. Как правило, это работники храмов, это активные прихожане, которые желают в последующем действительно быть компетентными в тех или иных, в том числе, религиозных вопросах.
Да. Мы уже частично затронули вопрос, касающийся актуальности этого образования. Но все-таки мне бы хотелось еще с вами вот такой момент затронуть. Мы говорим о том, что образование вообще для христианина необходимо, что систематизировать свои знания о вере нужно каким бы то ни было способом и так далее. Но все-таки бы хотелось и поговорить, насколько люди идут к этим знаниям. То есть одно дело, когда существует образовательное учреждение, другое дело, когда это образовательное учреждение является востребованным образовательным учреждением, тогда, собственно говоря, всем хорошо. Ну, наверное, я этот вопрос мы чуть позже с вами ответим. У нас есть первый звонок. Не будем держать зрителя на телефонной линии. Да. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Раб Божий Владислав.
Очень приятно. Область. Задавайте свой вопрос.
Вопрос такой. Батюшка, здравствуйте, ведущий, здравствуйте. Действительно ли так строго принятие святых Христовых тайн только после исповеди? Или это не такая строгость? Просто такой вопрос. Спасибо.
Ну, спасибо вам за вопрос. Вы знаете, существуют различные традиции. Вот в традиции Русской Православной Церкви, да, существует, значит, исповедь перед таинством причащения. Но вот мы знаем в традиции Греческой Православной Церкви, вот, да, у них исповедь и причастие, ну, как бы не связаны между собой. У них есть отдельный человек, духовник, который принимает вот исповедь. Да, поэтому не смущайтесь, что вот именно в традициях Русской Православной Церкви перед таинством причащения человек должен исповедоваться. Мы должны с чистой совестью, с чистым сердцем приступать к этому великому таинству, а где человек может очистить свое сердце, свою совесть, ну вот лишь только в таинстве исповеди. И благо, наверное, что такая традиция, она существует. По большому счету мы, ну, не так уж часто, может быть, как хотелось, приступаем к святым христовым тайнам. Поэтому прийти и сказать: «Господи, я грешен», ну, я думаю, должен каждый православный человек перед тем, как будет приступать к этому великому таинству, таинству причащения.
Спасибо за ваш ответ. Продолжим разговор по теме. Собственно говоря, вернемся к вопросу, касающемуся, есть ли люди сегодня в церковных образовательных учреждениях для мирян.
Да, вот если мы берем миссионерский институт, говорим, то туда уже идут люди целенаправленно. Это люди, как правило, уже имеющие одно высшее образование, светское образование. Это люди, имеющие большой жизненный опыт. И поэтому вот этот жизненный опыт подсказывает им, что необходимо еще и получить иные знания. Иные знания, знания о вере. Привести их в систему и тем самым послужить церкви. Поэтому это образование священников, оно, конечно же, безусловно, востребовано. Приходите, можете в этом убедиться. Да.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, конечно. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер. Меня зовут Евгений из Белгородской области.
Евгений Александрович, слушаем ваш вопрос.
У меня такой вопрос. Это в государстве основа всему Конституция. На ней строится остальные законы. Под нее подстраиваются. Что является основой церковного образования? Опыт святых, церковное предание. Что является главным?
Большое спасибо за ваш вопрос. Главным в церковном образовании является, основой церковного образования, конечно же, является Слово Божье, Священное Писание и Священное Предание, то есть живой опыт церкви, живой опыт богообщения, живой опыт богоискания, который представлен в святоотеческом творении, который представлен в деяниях соборов, который представлен действительно вот в том великом опыте жизни в церкви. Это-то как раз и является все основой православного образования. Вот так бы я ответил бы на этот вопрос.
Ну, коль уж мы заговорили о том, что является основой церковного образования, предлагаю продолжить эту тему, поговорить о тех дисциплинах, которые вообще, в принципе, преподаются в образовательных учреждениях, церковные дисциплины. Какие дисциплины преподаете вы, в первую очередь, конечно, в миссионерском институте, но и в светском вузе? Расскажите.
Да, в миссионерском институте на сегодняшний день реализуется стандарт бакалавриата богословия, теологии. В двух направлениях. Это систематическая теология и история церкви. Поэтому и дисциплины на данных направлениях, ну, связаны сообразно вот с той тематикой, которая изучается. Это, прежде всего, вероучительные дисциплины, связанные с священным писанием, библеистика. Это история христианской церкви, история русской церкви. Это дисциплины гуманитарного блока, такие как философия, социология, культурология и так далее. Это дисциплины естественно-научного блока, это основы современного естествознания, это, значит, элемент физики, математики, это дисциплины, связанные с языковой подготовкой, безусловно. Это европейские языки, а также латынь, древнегреческий. То, без чего невозможно как бы полностью погрузиться в традицию, в христианскую традицию, традицию православной культуры. Вот поэтому вот этот, эти блоки, они как раз и являются основой подготовки специалиста, бакалавра в области теологии. Это есть государственный стандарт, и достаточно успешно он реализуется в Миссионерском институте. Я преподаю в Миссионерском институте такую дисциплину, которая интегративная, я бы сказал, современная жизнь конфессии. Мы говорим о современной жизни Русской Православной Церкви, прежде всего. Мы говорим о том, что же представляет собой эта современная жизнь Русской Православной Церкви. Какие направления существуют в взаимодействии церкви-государства, церкви-образования, церкви и иных социальных институтов, церкви и культуры и так далее. Вот об этом мы говорим в рамках данной дисциплины. Она, безусловно, важна для дальнейшего освоения иных дисциплин, поскольку является таким неким пропедевтическим курсом. То есть как бы мы забегаем вперед, говорим о том, что жизнь церкви на сегодняшний день, она же многогранна. Ну и стараемся поговорить и о современной жизни поместных православных церквей.
Ну и какая же она, жизнь православной церкви сегодня?
Вы знаете,
это понятно, что это отдельный курс.
Это отдельный курс, это отдельный разговор. И она, конечно же, разговор об этом не укладывается в какие-то вот такие рамки. То есть здесь мы говорим о неких таких аспектах. Если мы берем образование, то здесь, конечно же, свои некие актуальные моменты обозначаем. Социальное служение, миссионерское служение. Ведь это действительно, ну так скажем, работа, которая не знает своих аналогов в истории Русской Православной Церкви. Дело в том, что вот то время, в которое мы живем, это время новое для церкви. В каком плане? То есть это новое отношение между государством, обществом и церковью. То есть до революции таких отношений не было. После революции, сами понимаете, таких отношений тоже не было. А сейчас как раз именно идет вот именно конструирование новой системы отношений. И мы видим то, что церковь, и если мы берем в частности, например, берем благочиние, вот возьмем первомайское благочиние, вот взаимодействие благочиния с городской администрацией позволяет говорить о том, что на сегодняшний день благочиние может быть неким интеграционным таким звеном, которое соединяет некогда разрозненные управленческие системы воедино. Управление культуры, управление образования, управление социальной политики. И здесь ведь можно выстроить колоссальнейшую систему мероприятий. Вот так, например, в Первоуральском благочинии, как я уже сказал, ведь уникальный опыт есть как раз создание вот этих вот особых отношений, взаимоотношений церкви со светской властью. Но это тема, наверное, отдельной передачи, да? Но если мы вот так посмотрим по благочиниям, по приходам, по епархиям, то увидим действительно формирование новых отношений, весьма интересных, и, наверное, это дальнейшее поле исследований, диссертационных исследований в отношении церкви, государства и иных социальных институтов. И поэтому говорить о церкви на сегодняшний день, это значит признавать ее действительно социальную значимость, безусловно, социальную значимость. Вот так я об этом и говорю студентам в профессионально-педагогическом университете, где читаю дисциплины, кстати, совершенно не религиозной тематики, а это курс философии, социологии, философии истории образования, вот эти дисциплины гуманитарные. Вот так. Об этом мы и говорим, затрагиваем эти темы отчасти.
Мы говорим о совершенно новом этапе отношений между церковью и государством, но здесь, наверное, надо вставить небольшую ремарку. Совершенно самостоятельном этапе,
да,
и того, и другого.
Да, да,
потому
да,
что
да.
Очень часто бывают такие заблуждения, что церковь и государство — это все воедино, что у церкви там есть свои эти рычаги политические какие-то и так далее. Но стоит, наверное, все-таки отметить, что это все-таки совершенно две разные структуры, так скажем, которые ищут
точки соприкосновения, безусловно.
И возможность
эффективно
сотрудничать, так скажем.
И они есть,
слава Богу, они есть.
Конечно же.
Напомню зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон, по которому вы можете дозвониться, 379-65-70, код Екатеринбурга, 343. Свой вопрос вы также можете задать в комментариях под анонсом сегодняшней темы в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе нашего телеканала. Еще один звонок мы можем принять. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, и задавайте свой вопрос.
Алло, алло, алло.
Мы вас слышим.
Это отец Дмитрий?
Это не отец Дмитрий, это Дмитрий Бродовиков, ведущий, и отец Иоанн.
Это отец Иоанн.
Гости.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте. И ведущий Дмитрий, тоже здравствуйте.
Да. Так
вас беспокоит раба Юлия из города Кемерово. Я очень хочу сказать и попросить всех слушателей Союза и всех, кто желает... Алло, вы меня слышите?
Нет? Да, мы вас слышим. Не ориентируйтесь на звук в телевизоре, пожалуйста.
Да я отключила все. Отец Иоанн, дело в том, что я очень хочу передать через Союз нашему батюшке, настоятелю храма, мученика Пантелеймона, при нашей областной больнице князев протоиерей Геннадий. Он организовал и идет уже 5-й год учения со своими прихожанами. Я являюсь прихожанкой. Вы знаете, я так благодарна. Я столько лет ходила в храм и была непросвещенная. А вот после таких лекций, когда я послушала и Ветхий Завет, и Новый Завет, и как идет служба, и мы изучали церковнославянский язык, мы читаем все псалти. Вообще вот настолько все интересно. Даже когда мы вас слушаем вот по Союзу, нам очень интересно. Я благодарю Союз, благодарю всех, кто ведет эту передачу, и советую всем, несмотря на возраст, мне 82 года, я очень сожалею, что я слишком поздно к этому пришла. Сколько мне Господь отведет, я не знаю, но я очень довольна. Вы знаете, я стала понимать, мне интересно на службе стоять. Я все слышу, все понимаю, и еще хочу, и хочу дальше учиться. Ну, как Господь меня приведет?
Матушка, спасибо большое вам за это свидетельство. Спасибо, что нам дозвонились, за ваши добрые, теплые слова.
Да, действительно, теплые слова. Действительно, образование оно востребовано в различных формах. Здесь, видимо, батюшка организовал такие вот беседы, да, на уровне взрослого воскресной школы. Вы представляете, человеку 82 года, это ведь и человек полон жизни, энергии, и это ведь честь и хвала. То есть, видите, насколько действительно знание о православной культуре совершенно задает иной вектор восприятия мира и пространства, самого себя и взаимоотношения человека и Бога, так будем говорить. То есть знания, безусловно же, здесь важны.
Ну, что касается таких возрастных, да, порогов, понятное дело, что человек в любом возрасте может пойти получать образование. А мое образование, которое я получал, является вечернее по своей форме, высшее образовательное учреждение, юридический факультет я закончил. И что касается моих таких наблюдений, даже вот такого светского образования, на получать такое образование приходят люди, которые уже имеют одно высшее образование. Да. Люди, которые, может быть, его не имеют, а им уже около, может быть, 40 лет, может быть, 50. И самое такое интересное мое наблюдение, самое, наверное, это в этом важное, что если поступая на первый курс, ну, может быть, после школы, студент еще не точно знает, зачем ему это надо, пригодятся ли ему эти знания, не пригодятся ли ему эти знания, то... будучи таким человеком уже взрослым, так скажем, состоявшимся как человек, как личность, он эти образования уже, эти знания воспринимает по-другому, он черпает их по-другому, он задает другие вопросы, он приходит на лекцию не потому, что его там отметят или не отметят, а потому, что ему интересно, потому что он хочет получать эти знания, и он готов к получению этих
знаний.
Студент
голосует ногами. Да.
Да. Еще одно интересное наблюдение. Я одно время был слушателем бесед, которые проходят при Миссионерском институте, посвященные, ну, в общем-то, такие годовые курсы, которые, библейские курсы
библейские,
они называются.
Хорошо.
Да. Вот. И мое тоже такое интересное наблюдение, что слушателями этих курсов являются тоже далеко не люди, которые только пришли в храм, далеко не люди молодые, а люди совершенно разных. Действительно, это могут быть и те, кому 20 лет, могут быть те, кому 30 лет, 40, 50.
И
ну, в общем,
далее.
Совершенно такая возрастная категория
слушателей.
Обучающихся и слушателей. Чуть ранее мы с вами затронули вопрос о том, что вы преподаете и в светском вузе.
Да.
Философия, социология, и так далее. А все-таки в рамках этих дисциплин вы предстаете своим студентам как отец Иоанн? Или все-таки они считают вас, называют вас, так скажем, Иван Федорович? Да, и тут вообще насколько удается вот, интегрировать, что ли, добавлять такие церковные знания вот, в те дисциплины, которые вы преподаете? Каково отношение к священнику, преподающему в светском вузе?
Разное отношение,
сразу четыре вопроса,
да.
По сути, да?
Значит, вы знаете, я не требую со студентов, чтобы они называли меня вот отец Иоанн. Я представляюсь и как Иван Федорович, и как отец Иоанн. И каждый студент сам решает, как он будет ко мне обращаться. Конечно, в студенческой аудитории я в своем священническом платье, в рясе, с крестом, они это знают. И проблем вот восприятия священника, ну уж таких колоссальнейших, конечно же, нет. Хотя очень много задают вопросы студенты, касающиеся того, что здесь, мол, священник делает в государственном вузе. Вот как раз такие вопросы,
когда
они...
Да.
Такие вопросы как раз связаны вот с неким таким социальным атавизмом, пониманием того, кто такой священник, может ли он иметь какие-то взаимоотношения с системой образования, с наукой в частности, или нет. Пытаешься донести до студентов то, что, в принципе, то моя задача заключается в том, чтобы реализовать, ну уж так уж будем говорить, да, реализовать, вычитать тот или иной курс, учитывая действительно, ну вот некий светский стандарт, да, философии, социологии и так далее. Ваша задача освоить этот стандарт. Да, и моя задача побеседовать в конечном итоге с вами, принять у вас зачет или экзамен и поставить вам соответствующую отметку.
Оценить ваши знания,
да. А вот то, что я священник, ну, это я священник, да. И то, что я в вузе, ну, это вот я в вузе, и вот это вот понимание того, что, да, человек может иметь свои убеждения, да, человек может иметь твердую такую вот выстроенную систему ценностей, и она никоим образом не ущемляет моей свободы. Вот это очень важно для студентов донести в плане воспитания, ну вот, некого диалога культур. Не все студенты являются верующими людьми. Есть, я бы так сказал, и ярые атеисты.
Воинствующие, да?
Такие, да, знаете, уже прожженные, можно сказать. Вот. И тем не менее, задача здесь священника заключается в том, чтобы показать значимость церкви на сегодняшний день. В том числе и беседы на те или иные темы в рамках курса философии, социологии, философии, истории образования. Вот. Ну, а так я для них, наверное, такой же преподаватель, как и многие-многие другие преподаватели. Я стараюсь сделать, чтобы мои лекции были интересны, чтобы семинарские работы были в форме диалога, чтобы была некая ситуация успеха для студента, чтобы студенты голосовали ногами и шли на мои лекции, чтобы у них была вот такая вот некая заинтересованность в изучении дисциплины. Вот это я стараюсь обеспечить в государственном вузе, в профессионально-педагогическом университете. Ну, пока, думаю, получается.
Вот скажите, какую-то существенную разницу в аудитории, которая присутствует на ваших лекциях, да, явно можно ощутить, я думаю, потому что одно дело, когда это церковный вуз, в который идут люди, как правило, которые уже являются такими достаточно воцерковленными, которые, по крайней мере, знают о том, во что они верят и так далее. И все-таки люди, которые... Ну, могут быть и неверующими, могут быть атеистами.
Да, разница, конечно же, есть, безусловно. Я бы так сказал, что... Вот я как преподаватель, да, вот если так этот момент взять, что, конечно же, я себя более комфортно чувствую в той вот церковной среде, это безусловно. Но мы должны еще и помнить о тех людях, которые в силу различных причин еще не готовы вот, принять евангельский глаз, еще не до конца понимает сущности и важности роли церкви в сегодняшнем обществе. Поэтому с разной аудиторией приходится работать. И ведь здесь, что самое интересное, нет противоречия со светскостью образования. Ведь мы знаем, что принцип светскости образования государства – это основополагающий принцип взаимоотношений церкви и иных социальных институтов. Ведь светскость, порой мы обсуждаем со студентами, вот данный юридический, кстати, термин, да, вот мы говорим, да, светскость – это ведь не есть атеистичность государства или системы образования. Светскость – это есть, прежде всего, возможность выбора. Вот если образовательное учреждение предоставляет эту возможность выбора мировоззренческой картины, то это учреждение светское. А если же крин в какую-то иную сторону, то оно, ну вот хоть какое, но не светское. Поэтому присутствие священника в вузе, в иных учебных заведениях не есть какое-то ущемление прав и свобод. Это как раз есть принцип диалога, принцип открытости. И это есть равноудаленность двух форм мировоззрения, атеистического и вот такого вот религиозного. Поэтому в этом нет ничего такого вообще колоссальнейшего, страшного, ужасного. Студенты приходят на первые лекции, многих так вот будоражит, а потом ничего, смиряются, привыкают, и уже все идет как надо. Поэтому многие мифы восприятия священника и церкви, они постепенно рушатся, в том числе и на студенческой скамье, и это, я думаю, безусловнейшее благо. Ведь еще один такой момент, ведь священник на сегодняшний день для молодежи – это ведь человек, который там, где-то в алтаре, в храме. А вот такая непосредственная открытость, возможность пообщаться, задать различные вопросы священнику – это, можно сказать, уникальная возможность, которую предоставляет вуз. Ведь студенческая аудитория – это особая аудитория. Это аудитория вопрошающих, это аудитория ищущих, это аудитория с неким огнем в глазах. И, в конечном итоге, это все-таки благодарная аудитория, хотя с ней порой и очень сложно приходится работать. Поэтому, уважаемые студенты, те, кто меня видит, спасибо вам большое, что вы так активно посещаете все занятия, и вот приближается учебный год. Всех вас поздравляю с новым учебным годом и жду вас на наших лекциях.
Замечательно, спасибо. Я напомню нашим зрителям о том, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться до нашей студии, вы можете также написать нам в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе нашего телеканала, в комментариях под анонсом к сегодняшней теме. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Наталья.
Откуда вы звоните?
Из Перми.
Очень
у меня такой вопрос, батюшка. Скажите, пожалуйста, какие цели ставит перед собой преподаватель, когда вот он преподает?
А ведь смотря где, матушка, смотря где и какой преподаватель, что вы имеете в виду?
Преподаватель именно в церкви, преподающий. Ну, в воскресной школе для взрослых, скажем, да?
В воскресной школе для взрослых,
да.
Хорошо.
Я сама чуть-чуть преподаю, поэтому у меня такой вопрос.
Угу.
Какие цели должен ставить перед собой педагог, преподаватель?
Ну вот, я бы так ответил на этот вопрос, что если мы говорим о воскресной школе для взрослых, то это прежде всего, наверное, создание условий, когда бы человек в дальнейшем бы ощутил вот ту необходимость изучать православную культуру и жить вот той церковной жизнью. Вот создать эти условия, ведь их можно создать не только с помощью бесед, не только с помощью, ну там, я не знаю, паломнической поездки, но и с помощью просмотра того или иного фильма, презентации беседы, да, если она грамотно структурирована, продумана и так далее. То есть заинтересовать человека. И как только мы увидим вот эту вот заинтересованность, как только человек сам почувствует эту заинтересованность, далее он сам узнает о православии, о жизни в церкви, гораздо больше, нежели он может узнать от самого педагога, катехизатора и так далее. То есть вот создание этих условий.
Здесь, вызвать интерес, так сказать.
Да, то есть вот здесь-то как раз мы и говорим о соприкосновении в работе катехизатора именно религиозного образования и педагогического образования. То есть мало владеть именно знаниями о вероучении церкви, необходимо еще и грамотно, верно, продуманно, четко преподнести их, заинтересовать людей. И здесь необходимо обладать вот этими основами и возрастной психологии, и педагогики в целом. Вот так вот.
Спасибо за ваш ответ. Прочитаю несколько вопросов, которые нам пишут в социальной сети ВКонтакте. Так вот, например, Елена Шишканова спрашивает, а в чем отличие греха учительства и проповеди Слова Божьего? Как не перейти грань в миссионерстве, в проповеди, чтобы не впасть в этот грех?
Угу. Учительство. Это вот когда я все хожу и говорю, делай так, делай так. И, кстати, феномен еще учительства как такового. Когда где-нибудь в толпе, в очереди, можно определить, что это человек учитель. Он считает, что он всегда прав. У него всегда назидательный тон. Это некая, ну, профессиональная, будем говорить, деформация.
Только чтобы никого не обидеть, все-таки учитель не в профессиональном даже
да,
плане.
Да, не в профессиональном,
а в плане
да.
человека.
То есть здесь все нормально. Бывают просто профессиональные обязанности, они откладывают некий отпечаток на деятельность самого человека. Ну, так уж бывает. Ну, вот от этого мы никуда не уйдем. Поэтому здесь ведь что? Здесь надо действительно понимать, чем я занимаюсь, кого я воспитываю, для чего. То есть истинный учитель, он ведь всегда... учитель не в плане профессиональной деятельности, вот еще здесь подчеркну, он ведь всегда воспитывает человека своим примером. Ведь это самый наилучший принцип педагогики – воспитание собственным примером. И вот когда я действительно предъявляю к себе повышенные требования в плане общения, интеллектуальной культуры, организации своей деятельности и так далее, то нет сомнения, все это будет проецироваться и на моих учеников, на тех людей, которые меня окружают. Ведь учительство порой бывает и в семье, когда жена начинает говорить, помыкать там своим мужем, говорить, что я права, я знаю, слушай меня, если слушать не будешь, и так далее. То есть не всегда, так скажем, конструктивно решаются вот все эти моменты. И здесь каждый должен понимать, кто, к чему он призван. Что если жена займет такую семейную позицию, то ну, навряд ли постоянно будет мир в семье. Не будет ли это источником всевозможных ссор, раздражений и так далее? Вот этот вот постоянный тон учительства, назидания для близких. Поэтому здесь нужно прежде всего осознать свою вот самость, чего я вообще в жизни хочу, к чему я иду, какие цели я перед собой ставлю. Ну и так вот продуманно, четко, верно смотреть на, ну, за своей деятельностью. Ну а если бывают наши ошибки, в нашей жизни ошибки, то они, конечно же, врачуются, ну, вот в таинстве покаяния, в исповеди, вот в таком вот внутреннем разговоре, внутренней саморефлексии. Здесь, конечно же, ну, большое поле деятельности. Вот так вот.
Такая разница между заинтересованностью, да, ранее вопрос был о том, угу. что главное для преподавателя – заинтересовать.
Угу.
А, разница с навязыванием каким-то, да, неким?
Да, конечно же.
Желанием,
нет,
как бы,
да.
вот вы должны
да.
меня слушать, я вам говорю правду, ничего кроме правды. Да? Спасибо. У нас есть еще один вопрос по телефону. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Татьяна из Екатеринбурга. У меня вот такой вопрос.
Очень приятно.
И просьба. Батюшка, вот могли бы вы, так сказать, какой-то, ну, план, что ли, краткий сказать, для самообразования человека? Вот мне 60 лет, и такие обстоятельства, что я не могу ходить ни на курсы. Вот на что обратить внимание? Все-таки, может, и жизнь осталась не так уж много, и память уже не та. Вот на что в первую очередь обратить внимание, на какие моменты в самообразовании.
Спасибо. Простите, а вы пользуетесь интернетом? Это я для
себя. Есть интернет, но я не люблю книгу. Есть и Евангелие, конечно, Священное Писание, Библия. Я вообще-то 20 лет уже как бы в храме все хожу, когда-то заканчивала и курсы. Но я понимаю, что христианин должен учиться до конца своей жизни. И
хорошо,
вот такие
спасибо,
вот
мы вас услышали, ваш вопрос.
Да, спасибо вам большое за вопрос. Очень интересно.
Я спросил про интернет, потому что у нас же сейчас столько всяких возможностей, онлайн-курсы и семинары.
Да, дистанционная форма обучения даже существует в Пропалансе Тихоновского университете. Значит, очень, кстати, хороший вопрос. Что, батюшка, порекомендуете для вот самостоятельного такого вот обучения? Да. Я вам сейчас отвечу, скажу, что не знаю. Почему? Потому что я вас не вижу, мы с вами не побеседовали, я не знаю, чем вы интересуетесь, чем же живете, что вам будет наиболее интересно, что вас заинтересует в конечном итоге. Ведь посоветовать вам что-либо, ну это, знаете, это ну, надо предметно говорить. Конечно же. Поэтому я вам рекомендую, матушка, поступить следующим образом. Все-таки найдите возможность, придите в храм к священнику, который вас, ну, знает, будем там говорить. Или если не знает, то хотя бы о себе ему расскажите. И я думаю, некий вот задачу минимум, план минимум для самообразования, я думаю, он вам подскажет, как поступить в том или ином случае. Ведь образование, оно же связано не только с книгой. Образование связано и с живым опытом в церкви. Это участие непосредственно в таинствах, в богослужении. Это и то, что вы уже включили сейчас канал «Союз», это тоже есть образование. Это есть чтение книг. Это есть ведь также образование еще ведь заключается и в том, например, какие фильмы вы смотрите. Ведь на сегодняшний день существуют замечательные и художественные, и документальные фильмы о православной культуре. Пожалуйста. То есть вот все эти моменты, я думаю, если вы, ну, так скажем, расскажете о себе, то священник вам, ну, порекомендует, как лучше поступить для того, чтобы это образование, ваше самообразование, дало соответствующие плоды.
Опять-таки к вопросу о том, что универсального средства от всех
и
болезней, безусловно, для всего обучения не существует. А вот интересный вопрос, у нас остается буквально 3 минуты до конца эфира. Дмитрий Блинов задает в социальной сети ВКонтакте, он спрашивает, а не отвлекает ли священнослужителей преподавательская деятельность или общение с мирянами от пастырского служения?
Как вам сказать? Да. Порой отвлекает. А вот я вам скажу, порой и отвлекает. Потому что, например, в особые дни жизни церкви, например, в дни Великого Поста, когда действительно надо сосредоточиться на богослужении, на молитве, на духовном делании, иные социальные обязанности, значит, заставляют, ну, идти и к людям. Поэтому внутренне, конечно же, порой бывает и тяготит преподавательская деятельность, но ощущение того, что она значима и социально востребована, ощущение того, что мое слово необходимо людям, слово священника и преподавателя, оно укрепляет меня в моем дальнейшем служении. Вот так бы я ответил на этот вопрос.
Отец Иоанн, хочется поблагодарить вас за эту беседу.
Спасибо вам.
И, может быть, услышать от вас какие-то пожелания нам всем.
Да, конечно же. Впереди ведь 1 сентября. Впереди начало учебного года. Впереди очень важный момент для всех тех, кто пойдет в школу, кто пойдет в иные учебные заведения, кто будет провожать ребят и студентов школы, это их родители. Сентябрь месяц в нашем Отечестве – это всегда особые дни, когда человек уже начинает измерять свою жизнь, или родители измерять свою жизнь учебой ребенка в школе. Поэтому хотелось бы пожелать родителям терпения, помощи Божьей в этом нелегком труде воспитывать детей. Ведь воспитать ребенка всегда было сложно, а воспитать человека высоконравственного вдвойне. Поэтому вот трудитесь в этом направлении. Ну, а самим детям мне бы хотелось бы пожелать действительно вот такого прилежания, усердия в изучении тех или иных дисциплин. А студентам всегда говорю, что помните, от того, что вы сейчас прочитаете, что вы сейчас услышите, какие знания вы приобретете, зависит будущее нашей страны. За вами будущего нашего Отечества. И все делайте вовремя. Если вы в этом году эту книгу не прочитали, то вряд ли вы ее прочитаете в следующем году. И у вас будет колоссальнейший пробел в образовании. Поэтому работайте в системе, все делайте вовремя, и дай Бог вам всяческих благ.
Я думаю, что эти советы можно применить не только тем, кто готовится к новому учебному году, и вообще всем, кто может быть, сейчас не получает того образования, которое мы представляем, когда мы куда-то ходим, где-то сдаем зачет, экзамены, ходим на лекции и получаем такие знания систематически. А и самообразование, когда человек читает, когда человек слушает, когда человек смотрит, ну и получает для себя какие-то новые знания.
Конечно же, да. Надо погружаться в мир, если мы говорим о православии, в мир православной культуры. Этот мир делает человека, я бы так сказал, счастливым. Вот так.
Спасибо. Раз уж мы сегодня часто говорили и о Миссионерском институте, вы являетесь его преподавателем. Действительно, это уникальное образовательное учебное заведение. Еще раз напомним нашим зрителям о том, что подробную информацию о самом институте, о том, как туда поступить, о том, какие формы обучения там существуют, вы можете найти на сайте uralski-missioner.ru. Адрес вы сейчас видите на экранах своих телевизоров. Напомню, дорогие друзья, что в гостях у нас сегодня был иерей Иоанн Парамонов, клирик Петропавловского храма города Первоуральска, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Миссионерского института, доцент кафедры профессионально-педагогического образования Российского государственного профессионально-педагогического университета.
Спасибо вам.
Да, благодарим вас за эту беседу. Мы сердечно благодарим и всех вас, дорогие друзья, кто сегодня до нас дозвонился, всех, кто написал свои вопросы в социальной сети ВКонтакте. К сожалению, не все мы смогли вопросы зачитать, но, даст Бог, ответим на них в других наших программах.